Здравствуйте. Философский лекторий предлагает вашему вниманию лекцию «Алхимия духа». Если рассматривать природу плотно-материальной жизни, то мы поймем, что нет ничего столь же пьянящего, как сама наша плотская жизнь. Жизнь, полная нескончаемых взлетов и падений, подобна текучей воде. Если бы человек рассмотрел свои прихоти в течение жизни, он обнаружил бы, что на каждом этапе своей жизни у него было определенное материальное желание. Порой он страстно желал некоторых вещей, а в другое время он не заботился о них. Если посмотреть на свою жизнь глазами постороннего зрителя, то она представляет собой определенное опьянение, некий соблазн. То, чем человек когда-то наслаждался, в другое время затруднит его. То, что он какое-то время ценит, то в другое время не представляет для него никакой ценности. Так плывет человек в плотской жизни по океану мирской деятельности, не зная, что и зачем он делает и куда движется. Прошлое – сон, будущее – в тумане. Ему кажется важным и ясным лишь одно мгновение, которое он называет настоящим. Привязанность и любовь человека в мирской жизни не сильно отличается от привязанности птиц и животных. Есть мгновение животных эмоций, есть какие-то импульсы чувств, любви, привязанности, нежности. Но приходит время, и они становятся бледнее, проходят, а потом и вовсе исчезают. Человек похож на ребенка, который привязывается к кукле, потом устает от нее и переносит свою привязанность на другую игрушку. Кругозор его может быть чуточку другой, но поступки те же. Все, что человек считает важным в жизни, например, накопление богатства, обладание собственностью, достижение положения, которое он считает идеальным. Любая из целей, которую он перед собой ставит, является ничем иным, как неким опьяняющим эффектом. Но и после достижения цели он не удовлетворен. Все, что его радует и делает счастливым, его развлечения, его театр, его движущиеся картинки – это лишь способ заполнить свое время, чтобы все это развлекало его. В действительности он идет, как в тумане, не зная куда и зачем. Условия жизни, окружение, обстоятельства жизни человека создают иллюзию и опьяняют его. Опьянение мира все возрастает и достигло своей кульминации. Опьянение можно видеть в разных аспектах жизни. Поглощенность работой, делами, которые занимают весь ум. И есть третье опьянение. Это привязанность и симпатия человека к самому себе. Оно делает его эгоистичным и жадным. Человек постоянно занят подобными чувствами, мыслями, действиями. Что будет в его интересах? Что принесет ему удобство или прибыль? И на это уходит все его время и вся его жизнь. Человек по глупости своей полагает, что кто-то может сделать его счастливым, и после долгих лет борьбы и разочарований понимает, что истинное счастье состоит в изживании эгоизма и что никто не может сделать его счастливым, кроме него самого. Здесь, на земле, никто по-настоящему не счастлив. Если человек богат и у него много еды, то он страдает расстройством пищеварения. У богатого нет детей, а у бедного наоборот, и он не знает, что с ними делать. Почему обычно так бывает? Потому что счастье и горе – это две стороны одной медали. Кто принимает материальное счастье, тот также должен получить и материальное горе. За всяким плотским счастьем следует неизбежно плотское несчастье, и промежуток между ними может быть либо большим, либо малым. И то, и другое – это цепи. Одна золотая, другая железная. Общая сумма энергии, радости и страданий на этой земле всегда должна оставаться одинаковой. Мы только перекладываем груз с одной чаши весов на другую и обратно. Но равновесие всегда будет неизменным. Такова структура грубого планетарного мира. Страдания мира нельзя излечить одной физической помощью. Пока не изменится духовная природа человека, физические потребности и страдания будут всегда. И никакое количество физической помощи не сможет их совершенно устранить. Единственное решение этой проблемы – сделаться человечеству чище, то есть освободиться ему от рабства всяческим формам любой материи. Невежество – мать зла и несчастья. Только когда у людей будет свет высокого знания, когда они станут чистыми, духовно сильными и образованными, тогда и не раньше прекратится страдание в этом плотском мире. Сегодня мы часто путаем истинное счастье с тем или иным плотским удовольствием. Удовольствие – это только иллюзия счастья, тень счастья. В плотской иллюзии человек проводит, быть может, свою жизнь, доискиваясь удовольствия и никогда не находя удовлетворения. Есть индуистское изречение, что человек ищет удовольствие, а находит боль. Удовольствие – это лишь тень счастья. Человек обнаруживает, как редко встречаются в мире люди, знающие, что такое счастье. Они постоянно разочаровываются то в одной вещи, то в другой. Редки люди, которые могут честно сказать: «Я счастлив». Почти каждый человек, какова бы ни была его жизненная позиция, скажет, что он несчастен в том или ином смысле и найдет тысячи оправданий своего несчастья. Некоторые считают, что если бы они исполнили все свои желания, то были бы счастливы. Если бы они владели всем, было бы им этого достаточно. Но нет. Все оправдания несчастья подобны покрову, который застилает глаза человеку, ибо глубоко внутри него существует тяга к истинному счастью, которое не могут дать все внешние вещи плотного мира Вселенной. Тот, кто поистине счастлив, счастлив везде и всегда – во дворце и в избушке, в богатстве и бедности, ибо он открыл фонтан вечного счастья, пребывающий в его в собственном сердце. До тех пор, пока человек не нашел этого источника в сердце своем, то ничто и никто не даст ему настоящего счастья. Огромная ошибка – искать счастье во внешнем грубом мире. Ошибка думать, что способ стать счастливым, когда люди добры к нам, когда люди отвечают нам взаимностью или когда у нас есть деньги. Истинное счастье не достигается материальными усилиями вовне. Оно открывается внутри. Отсутствие истинного счастья в отсутствии связи со своим сердцем. Истинная жизнь сердца – жить независимо ни от кого в своем собственном счастье. А это обретается духовным развитием. Найти духовный мир в самом себе, и тогда счастье можно будет ощущать в любом месте. Истинное счастье нельзя ни купить, ни продать, ни подарить другому. Оно пребывает в нашем собственном высшем «Я». Это «Я» и есть самая ценная вещь во Вселенной. Все религии и философские системы в разных формах учат человека, как найти его на религиозном или мистическом пути, и дают метод, с помощью которого можно найти то счастье, к которому стремится человек. Мистики называли этот процесс алхимией. Символическая, мистическая идея превращения металлов в золото через химические реакции скрывала настоящую мистерию. Для осознающих ее золото символизировало высший свет, духовное вдохновение, подлинное золото внутри. Земной мир – это место проверок и испытаний. В древние времена люди проходили через разные страдания, испытания и проверки. У нас другие испытания сегодня. Нам не надо их искать. Сегодня жизнь чрезвычайно болезненная. Она сокрушает и переламывает человека. Но если он правильно осмыслит ее, то сможет стать лучше. Найдете многих на ощупь, пробирающихся во тьме всю свою жизнь, переходящих от одной цели к другой, всегда неудовлетворенных, всегда недовольных, не достигающих намеченного. Сегодня в жизни многие поставлены в такое положение, когда у них нет ни одного мгновения, чтобы обрести то знание, которое они будут искать позже. У них, поглощенных своими серыми обязанностями, проходит жажда знаний, притупляется ум. Люди живут лишь для того, чтобы изо дня в день работать за кусок хлеба. Сегодняшняя жизнь – это непрекращающаяся борьба за плотскую иллюзию. Если человек озабочен плотью и достижением мирского успеха, используя поговорку «хлеба и зрелищ, ибо завтра умрем», то вся его деятельность сосредотачивается в низшей части его существа. Он живет и умирает, как животное, не осознающее позывов духа. В этом случае человек представляет собой назойливое животное с отчетливо выраженными разрушительными склонностями, живущее за счет тяжкого труда и жизни других. Мы стремимся ко всему, чему угодно, только не к Богу. До тех пор, пока потребности человека ограничиваются внешним миром, у него не может быть никакой потребности в Боге, в мире высшем. Крайний материализм, коммерция сегодняшнего времени отдалили человека от духовного идеала. Везде идет внутренняя война в душах людей. И не все пробуждаются к духовной истине. Многие движутся назад, вместо того, чтобы идти вперед. Политики работают ради лучших условий быта, но совсем не имеют ясного видения бытия. Только присытившись всем существующим в мире грубой материи, человек захочет получить нечто из мира внутреннего, от Бога. Тогда первый шаг на пути к истинной религии мудрости будет сделан. Приходит время, и потребности духа становятся сильнее. Люди мечутся туда-сюда в поисках света, странствуют по всему миру, тратят целые жизни на поиски того, что они зовут духовностью, меняя одно разочарование на другое, тогда как все находится в их собственном сердце. Весь мир разных религий – это лишь путешествие, восхождение к одной цели разных мужчин и женщин в разных условиях и обстоятельствах. Все религии есть многочисленные попытки человека воспринять и осознать беспредельное. А возникающие противоречия проистекают от того, что одна и та же истина адаптируется к разным, отличающимся друг от друга людям. Чтобы найти истину, требуется больше, чем изучение священных книг. Чтобы найти истину, надо сделать не один шаг. Земной обыватель многие годы обучается грамматике, музыке, науке. Но когда дело доходит до истины, он сразу хочет прямого ответа. Дело не в недостатке терпения. Это можно было бы простить. Он просто считает истину очень малой и якобы доступной его уровню сознания. Но наступает такой момент, когда человек начинает искать то, почему томится его дух, и начинается он с началом внутренней жизни. Для внутренней жизни надо прежде всего быть внутренне свободным от привязанностей к несуществующей собственности. Если ноги пришпилены отжившими традициями, а руки пригвождены лживыми верованиями, а мозги предвзятыми мыслями и идеями, то человек стоит неподвижно. Многие, кто обладают прекрасными качествами, высокими идеалами, религиозными наклонностями, со всеми своими духовными качествами остаются на месте. Их держат ошибочные идеи и нажитые предрассудки. А чего требует внутренняя жизнь духа? Это свободы действовать. Внутренняя жизнь намного важнее и благороднее, гораздо могущественнее, чем жизнь внешняя. Но придавая огромное значение жизни внешней, человек не оставляет ни мгновения, ни места для жизни внутренней. Урон от этого несравненно больше, чем все преимущества, которые он может извлечь из внешней жизни. Постепенно человек начинает осознавать, что возможности богатства ограничены. Деньги могут обеспечить досуг, но совсем не гарантируют разумное использование свободного времени. Внешняя жизнь ограничивает и держит человека в смятении, каким бы он ни был умным и ученым. Он никогда не будет уверен во внешнем, потому что все внешнее непрестанно меняется и разрушается. Внутренняя жизнь означает расширение горизонта и изменение направления видения, но она требует жертвы. Под внутренней жизнью не подразумевается какая-либо религиозная жизнь, так как человек может быть религиозным и в то же время вполне мирским. Быть духовным совершенно не то, чтобы быть богомольным. Многие ходят в церковь или иное место поклонения, но ходят без сердечного отношения, и потому их набожность интеллектуальна и рассудочна. Внутренняя жизнь пробуждает сердце человека. Попытка пробуждения сердца и есть жертва, которая требует широкого ума, глубокого сострадания и самоотверженной любви. Внутренняя жизнь заключается в непрестанном совершенствовании своего бессмертного духа. Есть люди, которые ищут духовных сил, переходя из одного так называемого эзотерического центра в другой. Они посещают монастыри, любят уединенные места в надежде убежать от суеты и соблазнов мира, чтобы развивать духовную часть своего существа. Они наслаждаются высокой молитвой, медитируют с утра до ночи, в то время как мир стонет в страданиях. И они еще удивляются, почему не ощущают прогресса, почему не продвигаются по пути устремления. Конечно, молитва и медитация необходимы для духовного роста, но эти усилия обречены на неудачу, если ставится духовный рост в зависимость от молитв, которые есть лишь слова. Духовность или Царствие Божие не купить никакими деньгами, не обрести чужими молитвами, не достичь церковно-сектантскими ритуалами, умом и интеллектуальными накоплениями. Царство Духа открывается лишь тогда, когда высокие знания проходят через сердце, через любовь к источнику высоких знаний и применяются в жизни. Эта сложная внутренняя работа, как правило, окружающим не видна. Чтобы добиться результатов, надо жить так, чтобы вся жизнь становилась молитвой и устремлением к свету. Не слова, произносимые в молитве, идут в счет, но жизнь, ставшая молитвой. Что толку в вознесении по выходным молитв за мир на земле, если всю неделю мы изготавливаем патроны и сохраняем в сердцах ненависть? Есть только один способ выказать свою веру. Это наши труды на благо человечества. И неважно, в какой сфере жизни мы обосновались, высоко или низко, в богатстве или бедности. Фактором, определяющим нашу духовность или материальность, является отношение к тому, что мы делаем. Человек, занимающийся электрическим освещением, может быть намного духовнее того, кто ораторствует о духовном. Немало есть таких, кто идет исполнять свой священный долг, желая скорее произносить красивые речи перед паствой, нежели делиться сердечной любовью и своей искренней симпатией. Прочищать засоренный коллектор может оказаться более благородной работой, чем сидеть на должности наставника и изображать духовность, которой нет. Каждый, кто пытается культивировать редкое качество духовности, всегда должен начинать с того, чтобы все делать с любовью к Богу и человеку. Следствием бесконечного доверия к пророку Мухаммеду со стороны его жены было то, что она стала его первым учеником. Не только учение, но вся его жизнь, в том числе и домашняя, день за днем, год за годом завоевали ее доверие до такой степени, что она вручила свою духовную судьбу в его руки. Довольно легко стоять на кафедре перед незнакомыми людьми, не ведающими о недостатках оратора, и проповедовать час или два в неделю. Совсем другое дело проповедовать 24 часа в сутки самой своей домашней жизнью, что и пришлось делать Мухаммеду. Если мы, распространяя учение Духа, желаем добиться такого же успеха, то всем нам следует начинать со своего дома, демонстрируя тем, кто живет рядом, что высокое учение, которое ведет нас по жизни, является поистине мудрым. Любовь и милосердие начинаются с дома. Надо делать простые, возможно, неприятные самому себе вещи для тех, кто рядом, вместо того, чтобы ехать за 39 земель в поисках химерических фантомов. Ценность любого духовного учения зависит от его способности делать людей лучше здесь и сейчас, делать их добрыми и внимательными дома, совестливыми в делах, лояльными к друзьям и прощающими своих личных врагов. Сделает ли изучение величественной космогонии эпох и рас людей более добрыми? Если заставить людей корпеть над тайной чисел или имен в Кабале, то станут ли они более совестливыми? Будут ли люди высоконравственными, если они изучают инволюцию и эволюцию и читают о странствиях души через чистилище и небеса? Не будут, пока не убедятся, что по закону причин и следствий все подвержены повторным рождениям и пожнут то, что посеяли сегодня и вчера. Мы можем изучать книги всю свою жизнь, стать большими книжными интеллектуалами, но в конце концов обнаруживаем, что совершенно не развились духовно. Неверно что высокий уровень интеллектуального развития всегда идет рука об руку с духовным развитием человека. Мы не можем без конца насыщаться пищей умственной. Даже глубочайшее знание, религиозное или эзотерическое, не является мудростью, о чем говорит апостол Павел. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру так, что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто». Знание надмевает, а любовь назидает, так пишет апостол Павел. Лишь сочетаясь с любовью и проходя через сердце, знание переходит в мудрость. Только когда все способности, рожденные умом, смягчаются умением любить, рожденной сердцем, только тогда появляется мудрость. Интеллектуальный человек считает, что, прибавляя себе знаний, он якобы обретет духовное знание. Увы, как глаза видят на очень маленькое расстояние, так же ограничен и физический ум человека. Человека считают образованным, если он способен сдать экзамены и хорошо читать лекции. Суть мирского образования заключается в способности собирать и запоминать различные материальные факты и явления. Всем известно, что материальное образование не помогает человеку вести правильную жизнь и не формирует его характер. Образование – это не есть определенное количество информации, которую вложили нам в голову, и она там хаотично разрастается, оставаясь неусвоенной до конца жизни. Истинным образованием или воспитанием является то, что позволяет человеку твердо стоять на собственных ногах. Совершенствование себя и полное господство над своим умом – вот идеал воспитания, а не набивание головы какой-либо информации. Внешнее знание, в лучшем случае, только помогает прийти к внутреннему познанию. Путь духовного достижения противоположен путям материальных достижений. В материальном достижении мы берем, а для духовного достижения мы отдаем. Стремящийся к достижению материальных вещей видит свидетельство своего достижения. Духовное достижение, наоборот, лишает человека привязанности к материальному, то есть к тому плотскому, чем он обладает. Духовное самовоспитание – главная цель каждого духа, воплощенного в материи. Это и есть глубинное, настоящее желание. Оно достигается через изучение себя. Это и есть философское «познай самого себя». Человек обнаруживает, что все знание, к которому он стремится, как и все, что предстоит изучить, это он сам. Изучая вначале свое личное «я», а потом и свое высшее «я», человек приходит к духовному знанию. Духовный путь требует больших жертв, чем что-либо другое. Чем дальше продвижение, тем большая жертва нужна. Кто-то быстрее, кто-то медленнее, зависит от способности жертвовать материальным. Жертвенность учит преображению эгоизма в смирение перед законом беспредельности. Тому, кто знает, что значит истинная дружба, не нужно говорить, что означает жертвенность. Дружба – это жертва, и через дружбу человек начинает ее познавать. Человек должен жить достойно. Он должен быть честен с самим собой, честен с миром, в котором живет, и четко осознавать цель своего существования. Честность – это начало мудрости. Не будучи честным перед своей высшей триадой, невозможно достичь высокой духовности. Честность должна проистекать из понимания, что мы не имеем никакого права на то, чего не заработали. Желать того, чего не заслуживаем, это не мудро. Честность – первый шаг на пути к истине. Если человек соблюдает законы космической жизни, живет разумно и благородно, если он использует ум своей временной личности для совершенствования своей внутренней бессмертной индивидуальности и для помощи другим людям, то он имеет право на скромную частицу истинного высокого счастья. Жизнь можно представить как линию о двух концах. Один ее конец – ограниченность, второй конец – совершенство. Многие люди исповедуют ту или иную религию, верят своему Богу. Разве все они приходят к совершенству через веру и поклонение, прежде чем покинуть эту землю? Кто-то учится по книгам. Можно встретить людей, которые прочитали сотни книг, сами написали по 50, по 100 книг, прочитали, наверное, всю библиотеку Британского музея и все же остались на том же месте, где и были. Религия, вера в того или иного Бога, философия, мистицизм – все это помогает достичь некоторого совершенства. Но если, вооружившись этими средствами, человек не делает себя лучше в этой жизни, то эти средства станут не более чем занятиями, времяпровождением и не приведут к нужному результату. Мы сильно ошибаемся, когда считаем, что эволюция всех людей одинакова. Это не так. Между людьми существуют большие различия. Один лежит, разлагаясь, другой ползет, третий идет, четвертый бежит, а пятый летит. Шестой же, как молния, сверкая, уносится ввысь. И все они живут под одним солнцем. Между плотными оболочками людей разница небольшая, но зато огромна разница между сознаниями людей. Достижения каждого человека соответствуют его эволюции. Кто-то старается принести пользу своему городу, в котором живет. Кто-то живет ради своей нации и работает ради нее. Жизнь таких людей – отдана служению, их сознание расширяется и растет. Один человек кажется не более того, чем он есть, другой кажется большим, как и его семья, а кто-то кажется великим, как его нация. Но более велик тот, кто заботится о всем человечестве земном. Если можно дать словами определение совершенству, то оно в расширении и совершенствовании сознания человека. Такой человек освобождается от эгоизма, и бескорыстие приходит к нему естественным образом. Глубоко проникнуть в самого себя, подготовить ум и тело к тому, чтобы сделаться вместилищем Бога, для этой цели сотворен каждый разумный человек на земле и во Вселенной. Истина достигается любовью к истине. В погоне за истиной мы уже движемся к самой истине. Только так человек обретает истинную религию. Сколько церквей было и есть, сколько разных верований было и есть в земном мире. Но на деле им не хватает высокого знания, понимания истинного значения космической религии мудрости и воспитания бессмертного духа в человеке. Несогласия и непонимания возникают, пока человек не достиг определенной грани истины. Всегда споры идут среди тех, кто собирает внешнее формальное знание, а кто достиг истины, те пребывают в единении. самое великое учение из всех то, которое не пробуждает никакого антагонизма к любому приверженцу любой религии. Только истина может объединить разделенные невежеством части человечества. За последние столетия очень преуспело религиозное мошенничество. Еще Христос указывал, что восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить и избранных. Ложные доктрины стали привычным делом, и вся сфера метафизики кишит фальшивыми организациями и учителями. Тысячи доверчивых личностей становятся жертвами обмана со стороны астральных пророков из лжедуховных организаций. Великие имена часто используются мошенниками. Слепые ведут слепых. Что привело к этому? Нынешнее время чем-то похоже на раннее Средневековье. Тоже поразительное невежество в вопросах духа и духовности. Та же приверженность разного рода суевериям. Секты, магия, спиритизм. Так и видится маячащая на горизонте святая инквизиция, готовая во имя учителя любви устроить грандиозную кровавую промывку мозгов, якобы заблудшим чадом. Только сейчас инквизиция усовершенствовала свои методы, как и полагается в эпоху прогресса, и действует больше на мысли и умонастроение огромного числа новообращенных овец, еще вчера, быть может, не раскрывавших Евангелие. Нынешние ревнители истинной веры вообще не видят разницы между сектантством и истинным учением и предпочитают всех инакомыслящих без разбора зачислять в сектанты. Возьмем, к примеру, христианство. Бесконечно прекрасный облик Христа стал ведущим для 2000-летней жизни человечества. Его учение дало миру сотни святых, которые освещали собой окружающую жизнь. С веками христианство менялось и внешне, и, как это ни печально, внутренне. В средние века эти изменения зашли так далеко, что можно было говорить о христианстве без Христа, то есть придавалось больше значения церковной магии и обрядам, чем живому слову космического учителя. Учение Христа пришло в наше время искаженным до неузнаваемости. Вокруг учения света накопились искажения и нагромождения. Христианство в его современной форме и учение самого Христа – это две совершенно разные вещи. Искажения эти явились следствием того, что сознание его современников не было готово к принятию великих истин, возвещенных Христом, впрочем, как и сейчас. Как сказано в космическом учении жизни, после Оригена стала расти ложная вера христианства. Ужас берет перед видением религиозного суеверия того времени. Ориген ходил по еще горячим углям старого мира. Зная завет Иисуса, он болел, видя непонимание толпы. Он болел, видя непонимание источника. Зная простоту учения Иисуса, он болел, видя создание церквей. Будучи ревнителем знания, он возмущался падением знания среди служителей. Ни в одной земной конфессии нельзя сейчас найти ответа на основные вопросы бытия. В исключительности и неподвижности своей они зашли в тупик. Чудовищная профанация и невежественные толкования сокровенного знания еще больше отдалили человечество от истины. Сейчас пришло время очищения учения Христа. Средневековье сделало из Христа недосягаемого идола и лишила его всякой человечности. С Христа сняли его простые льняные одежды, позолотили его живой лик. Золото легло в основу храмов, золото сверкает на одеждах священнослужителей. Жизнь Христа стерлась, его чарующий, трогательно-жизненный облик оказался застекленным, закованным в золотые ризы икон и окладов. Истинный облик Христа отдалился от народа. Такая отчужденность Христа, величайшего солнечного логоса, от земного человечества грозит разрывом общения с миром высшим, с высокоразвитыми планетами Солнечной системы. Народы утратили живую связь с его земной жизнью, с его словом, проникнутым высокой любовью. Ведь в учении Христа на первом месте стояло максимальное служение человечеству и людям, деятельная помощь, насыщенная духовно в соединении с целесообразностью действий. Требуется не личное блаженство, не созерцательность во имя свое, не обособление в святости для себя, не возношение и самолюбование, и так далее, и тому подобное. Учитель света говорил, что высшие достижения души – это любовь и сострадание к ближнему. В золотых правилах Востока сказано: «Поступайте с ближними, как вы хотели бы, чтобы они поступали с вами». Но лучшее выражение этого закона мы находим в словах Христа: «Возлюби ближнего, как самого себя». Когда мы начинаем любить других – так же, как мы любим самих себя, то мы истинно становимся нравственными. Духовность заключается в непрестанном совершенствовании своей бессмертной триады. Елена Ивановна Рерих, матерь живой космической этики, писала: «Если бы люди дали себе труд в зрелые годы действительно изучить учение Христово, да еще на основном языке этих Евангелий, то новый смысл слов и подлинный величавый облик Христа встал бы перед их духовным взором. Именно изучение и углубление в учение Христа, а не слепая вера в церковные догмы, дает возможность вместить истинный облик Христа. Люди живут так, что будто бы плотская жизнь на земле вечна, а к смерти относятся так, как к самому неожиданному, невероятному и страшному событию. Тогда как Христос, зная законы кармы и перевоплощения, говорил: «Не умрем, но изменимся». Церковь во многом виновата в таком невежественном отношении к смерти. Повинны в этом прежде всего некие отцы церкви, которые в VI веке на Константинопольском соборе из нескольких сот бывших в ходу Евангелий наугад выбрали 4 и их канонизировали. При этом эти так называемые отцы изъяли все места, относящиеся к учению Христа о тонком мире, данного великим солнечным логосом любимому ученику и Марии Магдалине после его воскрешения в течение многолетних явлений его в тонком теле. Согласно гностикам, Христос наставлял ближайших учеников о тайнах тонкого мира на протяжении 11 лет. Лже-духовные отцы умалчивают о том, что закон перевоплощения ими же был изъят и отменен в VI веке. Такое изъятие изучения Христа самых насущных знаний и откровений явилось роковой утратой для духовной эволюции западного человечества. Это есть величайшее преступление, учиненное невежественными церковными служителями, находившимися под патронажем самого князя мира сего. Те, кто хотят следовать Христу, пусть отдадут себе ясный отчет, какому Христу хотят они служить, Христу ли евангельскому или же Христу позднейших церковников. В этом осознании уже будет сдвиг сознания. Словесное признание и исповедание Христа – это одно, а принятие сердцем и истинное исследование Христу – совершенно другое. Истинный последователь истинного Христа – тот, кто признает основы космической доктрины, данной Христом в пределах, доступных пониманию земного человечества. Только такой последователь встает на путь духовной эволюции. Вмещение его образа, его облика приходит, когда становится невозможно человеку жить без учителя света, когда каждое действие, слово и мысль проверяются его заветами, когда это происходит по естественному движению сердца, без малейшего усилия воли, то это просто потому, что иначе дух уже не может жить. Такому вмещению невозможно научить. Оно всегда индивидуально, как и жизненный опыт каждого человека. Вера – прекрасная вещь, но нельзя верить всему, что человек слышит в этом мире. Трудно убедить фанатика, охваченного лжерелигиозным пылом, например, в том, что дыхательные упражнения, преподаваемые таким-то учителем, приведут к нервному расстройству и психической неуравновешенности, а вовсе не к озарению. Через несколько недель он будет выполнять те же упражнения, но теперь уже у другого учителя. Невозможно спасти кого-либо от его собственной глупости. Немало есть людей, полагающих, что видения, голоса и другие психические явления указывают на раскрытие якобы духовных способностей. Искусственное стимулирование нервно-психических энергоцентров тела, сосредоточение и бестолковой медитации подвергают опасности здоровья и жизнь, если вначале человек не поставил свою животную личность под полный контроль разума. Те, кто верят, что дыхательными упражнениями, чтением мантр и псалмов нараспев, психофизическими методами и так далее можно привести себя в состояние всезнания, то они, обманывая себя, пытаются открыть сложнейшие замки, которым не сделали ключей. Человек, не способный провести различия между истинной и ложной доктриной, не готов к восприятию мудрых наставлений в любой их форме. Свет истины озаряет дух только в процессе упорной работы над собой. Знание не приходит само, его приходится зарабатывать серьезным трудом. Оно не приходит от механической зубрежки молитв или мантр, если при этом молчит сердце, и человек не пытается постоянно преодолевать собственные недостатки. Человек может изменить свою жизнь к лучшему, только совершенствуя себя в любви к силам света, в любви к себе подобным. Мы можем верить в божественную любовь до скончания века, но если при этом осуждаем кого-то, придираемся, проявляем нетерпимость, то много ли толку от такой веры? Нет привилегированных путей к знанию и озарению. Почти каждому хочется, чтобы ему сказали, что надо делать. Но простые наставления стары, как мир. Твори добро, отдавай все, исполняя требования справедливости, имей хорошие мысли, будь честен и терпелив и тому подобное. Эти простые наставления защитят человека и сформируют его нравственный облик. Каждый человек сам, не жалея сил, должен трудиться над своим спасением. Вспомним греческого философа, заявившего: «Сделай философию своей жизнью». Он не говорил делом своей жизни, своей профессии или своей напряженной работой в течение ряда лет. Он сказал именно своей жизнью, когда знания становятся частью собственного «я». Многие обращаются к философии Востока и оккультным наукам из эгоистических побуждений. Больные хотят стать здоровыми, бедные – богатыми, робкие и униженные – получить власть. Многие обращаются к философии за утешением или, попав в безвыходное положение, хватаются за философию или религию, как утопающий за соломинку. Религия – не бесплатная метафизическая столовая. К истине надо стремиться ради нее самой и жертвовать всем, не ожидая никаких наград. Древняя мудрость, ступившему на путь великой работы, не предлагала ничего, кроме возможности усовершенствовать себя. На Востоке ученичество требует соблюдения жесткой дисциплины без наград и обещаний. Если уж на то пошло, то философия духа, вероятнее всего, разлучит человека с теми удовольствиями, что у него есть в данный момент. Она обогащает людей не внешним обладанием, а внутренним пониманием и накапливает в душе вечные сокровища, которые не подвластны физическому времени. Мудрость придает человеку чувство уверенности в жизни, защищает его в невидимом мире. Мудрость наделяет уверенностью в будущем в гораздо большей степени, чем богатство. Она дарует внутренний покой и терпение, освобождает ум от фальшивых ценностей, лишающих большинство людей способности здраво мыслить. Мудрость сама по себе есть награда, и тех, кто ею обладает, невозможно ни разорить, ни унизить. Философия дает человеку силу принимать правильное решение и наделяет умением устоять перед любым искушением. Поиск истины – это не одна лишь борьба, но с каждым малым достижением внутри человека происходит расширение сознания и просвещение его вечного существа. В наше время религия превратилась просто в хобби или модное увлечение. Сознание большинства людей не вмещает Бога, ибо они думают лишь о том, что можно что-то получить от Него. Большинство считающих себя преданными верующими на деле же являются бессознательными атеистами, непрестанно просящими всевозможных благ. Истинная религия – начинается с огромной неудовлетворенности настоящим положением вещей и своей плотской жизнью, с отвращения к обману и лжи. Когда человек становится на эту позицию, то он уже на пути к истине, на пути к Богу. Для большинства людей религия – это своего рода интеллектуально-рассудочное согласие, которое остается только на бумаге. Религия, используемая для достижения мирского благополучия, это все, что угодно, но только не религия. Настоящая религия находится в собственной душе человека и заключается не в разговорах, доктринах или книгах, а в осознании беспредельной истины. Веровать не значит только изучать, это значит быть. Религия – это реализация, а не разговоры и теории, какими бы прекрасными они ни были. Веровать значит быть и становиться, когда вся душа преобразуется в то, во что она верит. Если вы хотите быть христианином, вам нет необходимости знать, родился Христос в Иерусалиме или в Вифлееме, или точную дату произнесения Нагорной проповеди. Вам нужно только почувствовать Нагорную проповедь. И совсем нет необходимости читать 2000 слов о том, когда она была произнесена. Все это доставляет удовольствие мирскому образованию. Если исключить даже обычную религию из человеческого общества, то что останется? Ничего, кроме городов, населенных двуногими дикарями. Но религия мудрости сделала бы человека тем, чем он и намечается быть согласно планам сил света. Она сделает Бога из этого полуживотного человека. Чувственное плотское счастье не является целью человечества. Целью жизни является высшее знание, ведущее в мир огненный, на свою вечную космическую родину. Религия не означает лишение, угнетение и печаль. Дух религии должен давать счастье. Религиозный человек должен быть счастливее того, кто не религиозен. Если человек, исповедующий религию, всегда погружен в меланхолию, то форма религии сохранена, но дух ее утерян. Если изучение религии не ведет к непрестанной радости и высокому счастью, то с тем же успехом можно и не браться за нее, поскольку такое изучение не помогает главной жизненной цели. Религия должна укреплять дух, давать истинное знание и высокое счастье. Религиозный инстинкт принадлежит к числу врожденных побуждений людей. Жизнь религии, по сути, представляет жизнь самой цивилизации. На великие религии древнего мира сильно влияли расовые и географические факторы. Раса определяла глубину откровения, а география влияла на символику и толкование. Каждая из великих рас человечества получила свое толкование религии в соответствии со своим самосознанием. Но у всех этих откровений был один древний источник, который можно назвать мировой религией мудрости. Каждая раса, то есть уровень развития сознания, получила собственную традицию и по мере своего развития разворачивала и детализировала ее. Таким образом, верования отдельных рас не приобрели отчетливо индивидуальные черты. Эти индивидуальные черты определили известные нам мировые религиозные системы – брахманизм, конфуцианство, даосизм, зороастризм, буддизм, иудаизм, христианство, ислам. Вековой опыт подтверждает неоспоримый факт, то есть неизбежную разницу способностей людей к логическому и образному мышлению. Во все времена среди народов находится небольшое количество людей, способных достичь совершенства мыслей и поступков, а громадному большинству недостает способности к точному и вдохновенному мышлению. Разные расы людей обладают разными способностями. Такое положение дел заставляло религиозные и философские системы рассортировывать свои учения, предоставляя людям с незрелым умом простейшие разделы своих доктрин и сохраняя глубокие знания для подготовленного меньшинства. Отсюда происхождение многочисленных и многообразных культов, чтобы удовлетворить духовные запросы человечества во всем его многообразии. Многочисленные культы, религиозные направления, многочисленные толкования и перетолкования, сотни сект в рамках одной религии – это примеры таких подразделений в мировых вероисповеданиях, отвечающие запросам разных людей. В многообразии культов нет ничего дурного. Зло истекает из невозможности этих культов осознать, что все они лишь части одной духовной истины. Единая религия человечества по-разному интерпретировалась разными народами в разные эпохи, но все религии мира основанный на одной истине и в своей основе полностью едины. Со временем ушло понимание этой тождественности, и все культы стали считать себя якобы самыми высшими и особыми откровениями. Это породило дух конкуренции и соперничества. Как результат, появились тысячи религиозных сект, жестоко заблуждающихся относительно различий, но зато претендующих на свое превосходство над другими и пытающихся дискредитировать остальные культы, естественно, кроме собственного. Сегодня официальные религии построены на принципах соперничества, а возвышенные истины, на которых была когда-то воздвигнута религия, давно сданы в архив. Сегодня они безнадежно разобщены между собой различными догмами, махровым фанатизмом и неправильным пониманием. Когда человек внутренне постигнет те духовные истины, которые лежат в основе религии, то он обнаружит, что един со всеми вероисповеданиями, и не потому, что он стал их приверженцем, а потому, что внутренне воспринял истину, которая их все поддерживает. Когда мы становимся по-настоящему религиозными, то начинаем по достоинству оценивать все культы и секты. Религия одна, а символов веры и вероучений много. Многие верят в личного, персонального Бога, в то, что где-то есть какой-то неведомый Бог. Слепая вера не слишком далеко продвигает человека. Всем стремящимся к совершенству необходимо реальное знание о Боге. У каждой религии своя концепция Бога. Пророки всех времен давали некий идеал, помогали человеку сформировать концепцию Бога. Это верный и самый простой способ понять безграничную истину. Есть и другой аспект религии – великие учителя света. Одни люди говорят: «Христос был Богом», «Христос божественен». Другие говорят: «Христос был человеком, таким же, как и мы с вами». Те и другие не ошибаются. Если где и проявляется божественное совершенство, так это в человеке. Говоря «Я Альфа и Омега», Христос относил себя к тому духу совершенства, который был, есть и пребудет в вечности до скончания века. Одни скажут: «Иисус вдохновил нас», другие: «Миллионы будут вдохновлены Буддой», третьи говорят: «Моисей» или «Мухаммед» или «Кришна». Все они – это единое Альфа и Омега. Кто бы ни дал это послание мира, просветив и возвысив тысячи и миллионы людей в мире, это все тот же великий дух совершенства, которого один зовет одним именем, а другой – другим именем. Это лишь разные имена воплощений единого величайшего логоса нашей Солнечной системы. Елена Ивановна Рерих, матерь огненной йоги, писала: «Великую жертву или подвиг принимали на себя многие великие учителя человечества. Длинен список самоотверженных жизней этих великих духов, боровшихся с темною силою. И трудно сказать, чья жертва была больше. Жертва ли Шри Кришны, духовного учителя и царственного строителя жизни? Жертва ли Гатамы Будды, в течение свыше 60 лет несшего тяжкий подвиг учительства для утверждения великого закона? Или же прохождение через крестные страдания, но зато краткий путь Иисуса Христа? Помните, как на вопрос, кто больше, Будда или Христос, отвечено: невозможно измерить дальние миры, можно лишь восхищаться их сиянием. Истинно, Христос и Будда являются дальними звездами духа по сравнению с нами, землянами. Да и много ли прибавит духовному развитию вопрошателей знание степени духовной высоты Христа и Будды? И тем не менее, человеческое невежество вызывает войны и несчастья из-за того, что у людей разные религии, разные общества и свои религиозные концепции. До сих пор есть либо грубый материализм, либо слепая фанатичная вера. Что нужно сегодня, так это перейти к первой и последней религии, к божественной мудрости, чтобы мы могли распознать мудрость во всех ее формах, в какой бы форме она ни была дана человечеству. Не имеет значения, буддизм ли это, ислам, иудаизм, зороастризм или индуизм. Есть одна мудрость – тот призыв Духа, который побуждает человека подняться от ограниченности и достичь совершенства. Разница в формах поклонения тоже не создает новой религии. На протяжении многих эпох люди поклонялись Солнцу, но они все равно верили в Бога. Солнце было только символом. Поклонялись священным деревьям, святым местам, поклонялись героям, достигшим великой славы, учителям света и мастерам высокого знания. Конечная цель всего человечества и назначение всех религий только в одном – воссоединение с Богом или Божественностью, которая и есть истинная природа каждого человека. Цель одна, но методы достижения ее могут различаться в зависимости от сознания и темперамента людей. У каждой религии, так же как у каждой науки, свои методы, и каждый человек имеет право искать свой религиозный путь. Духовный учитель Рамакришна путем непосредственного опыта познал, что все религии ведут к Богу, и каждый из них пытается научить одному и тому же – сделать человека совершенным, проявить его внутреннюю божественность. Разница между религиями только в методе, а еще более в языке. Пусть каждый идет своей дорогой. И чем меньше человек думает о себе, тем больше в его сердце Бога. Добейтесь этого с помощью работы, поклонения, психического контроля, философии, одним или всеми способами. В этом и состоит вся религия. Доктрины, догмы, ритуалы, книги, храмы, разные формы – все это только второстепенные детали. Философия, религиозные и священные писания имеют целью донести до человека знания про духовное совершенство. Если взглянуть на религию как неизменную в веках, даваемую разными учителями человечества, вдохновляемых единым духом путеводным, одним и тем же светом мудрости, то мы поймем, что они давали одну и ту же истину. Она лишь по-разному истолковывалась для того, чтобы подходить для народов разных эпох, периодов и рас. Главной целью каждой религии является достижение совершенства. Сектантство и изуверство неуместны на путях знания. Христос сказал в Библии: «Ищите прежде Царство Божьего, и все остальное приложится». Но люди стараются найти все остальное, а Царство Божие оставить напоследок. То, что надлежит сделать в первую очередь, оставляется на потом. Человеку кажется, что может быть только одна религия, только один пророк и только одно воплощение, но такое представление неверно. Изучив жизни всех великих вестников иерархии света, мы увидим, что каждому было предназначено исполнить лишь свою миссию. Поэтому каждая религия есть дополнение другой. Каждая из них воплощает великую идею, и одни идеалы должны прибавляться к другим. И еще говорил индийский святой Рамакришна: «Любовь и милосердие ко всей человеческой расе – вот испытание на истинную религиозность». Есть только одна единая религия космической мудрости, существующая в вечности. Нельзя понять людей, верующих в Бога и в то же время полагающих, что Бог передал якобы всю истину одной маленькой группе людей, которые якобы и являются поводырями всего остального человечества. Мир полон такими односторонними фанатичными людьми, которые знают только ту дорогу, по которой идут сами, а все остальное для них якобы опасно и ужасно. Рамакришна в одной индийской притче говорит: «Не будьте как лягушка в колодце. Лягушка в колодце не знает ничего лучше и великолепней, чем ее колодец. Так и все фанатики. Они не знают ничего лучше своей веры». Вивекананда, известный духовный подвижник Индии, так писал: «Если когда-нибудь суждено появиться всеобщей религии, то это будет религия, не имеющая конкретного положения во времени и пространстве, такая же бесконечная, как Бог, которого она проповедует. Религия, которая заключит в объятия и даст место каждому человеческому существу от дикаря до самого возвышенного человека. Религия, в которой не будет места преследованиям или нетерпимости, которая будет признавать божественность в каждом мужчине и в каждой женщине, ведь каждая душа потенциально божественна. Величайшим обществом является то, в котором высшие истины воплощаются в жизнь. И если общество не соответствует высшим истинам, преобразите его, и чем скорее, тем лучше. Решитесь на это, мужчины и женщины. Осмельтесь поверить в истину, осмельтесь воплотить истину на практике».